18 часов 5 минут, московское время, на YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом номере исторического журнала «Дилетант». Июльский номер, главная тема «Сталин против Троцкого» или наоборот. Но помимо основной темы есть еще и другие. Вот сегодня как раз мы одну из таких и обсудим. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Сергей
добрый
Александрович,
вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы не одни.
Конечно, Борис Хавкин у нас один из наших, слава богу, постоянных и любимейших авторов и собеседников в наших передачах. И мы сегодня поговорим об экономике Третьего Рейха, во всяком случае о тех, кто и финансировал нацистскую партию до ее прихода к власти, во время прихода власти к власти, и как это все выглядело во время войны. Ну и дополнительно, конечно, не забудем, что завтра у нас, 20 июля, будет ровно, сколько у нас уже, 80 лет покушению Штауфенберга, неудавшемуся заговору. И что он такой был, конечно, мы скажем несколько слов, я думаю.
Вот, добрый вечер. Рад всех видеть и рад с вами побеседовать на всегда интересную и актуальную тему новейшей истории, в частности, германской, и истории нацистской диктатуры и взаимоотношений между нацистской диктатурой и немецкими, назовем их, олигархами. Это вполне термин приемлемый, учитывая ленинскую теорию империализма, которую мы-то с Сергеем Александровичем знаем, наверное, лучше всех.
О, да. Кстати, да. я не жалею да. об этом, я не жалею обо многих вещах, которые засели в памяти, и которые нам дают некоторые точки отсчета. Во всяком случае, нам не надо это заново искать в Википедиях и энциклопедиях.
Да, в данном случае это марксистская, ленинская методология, в общем, вполне применима. И есть огромная литература, именно ГДРовская, марксистская, на эту тему. «Нацизм и олигархи», «Нацизм и крупный капитал», которая основана на, прежде всего, материалах главного Нюрнбергского процесса и малых Нюрнбергских процессов. Вот из этих авторов ГДРшных я, прежде всего, конечно, хочу назвать Юргена Кучинского, который был не только брат советской разведчицы Урзулы Кучинской, которая Соня, которая Рут Вердер, и много других имен. Сам немножко советский разведчик, да, связанный с ядерными секретами. Вот. Но и он-то по образованию историк, а потом в ГДР после войны уже он занимался очень подробно и основательно изучением германского империализма. Отсюда эти книги изданы сначала в Восточной Германии, потом на немецком, потом переведенные на русский и другие языки. Сейчас я вспомню, как они называются. «Нацизм и германские монополии», «Нацизм и война», «Нацизм и диктатура». Mm-hmm. Такие названия. Ну, в общем, я хочу сказать, что тема-то не новая и очень хорошо изученная, но это не значит, что она менее актуальная, потому что в последние годы, в частности в ФРГ, появился такой очень интересный термин, автор которого западногерманский профессор-историк Гёц Али, который по-немецки звучит как «Gefälligkeitsdiktatur», то есть диктатура, которая нравится или призвана нравиться, или, как я ее на русский перевожу, услужливая диктатура. Вот, значит, Али Гёц посчитал, что эта диктатура была услужливой по отношению к примерно 95% немцев. И, да, следовательно, вот можно говорить, что, к сожалению, большинство немцев так или иначе, в большей или меньшей степени, в той или иной степени активности, но так сотрудничали с нацистами, были пассивными, активными нацистами, или, в крайнем случае, делали вид, что ничего не происходит. Но Ну, 5% с нацизмом не согласились и боролись.
Это не согласились. И это отдельная очень
тема. Это отдельная тема. Да, и среди них были вот те люди, которые выступили 20 июля 1944 года. И эти люди ведь не в один день пришли к заговору. Да,
они долго шли.
Очень долго зрел. С 1938 года, еще с довоенных времен. Вот. И было много попыток покушений на Гитлера.
Кому интересно, да, Борис Ильич, извините, да. Я просто отошлю наших зрителей. Мы делали целую часовую передачу, по-моему, посвященную покушению на Гитлера.
Да, покушением и заговором.
Да. Если подробнее хотите об этом услышать, то это прямо вот туда найдете на YouTube-канале «Дилетант».
Да, ну я к тому, что вот мы как раз накануне этой даты, и не грех еще раз помнить об этих людях, тем более в Германии. Их память прошла трудный путь от полного, можно сказать, презрения, отрицания до признания их национальными героями.
Не забудем, что Министерство обороны Германии находится на улице Штауфенберга.
Бывший Бендлер, ныне Штауфенбергштрасс. Вот. А в Бендлер-блоке, собственно, там, где находился штаб заговорщиков, теперь Gedenkstätte Deutscher Widerstand, то есть мемориальный комплекс немецкого сопротивления.
Да.
Вот. И там приносят присягу солдаты Бундесвера во дворе.
Да. И совершенно, чтобы, вспоминаю всегда, чтобы это очень по послевоенной Германии, современной такой вот в ее стиле, чтобы серость и мрачность этого здания на внизу лестничной клетки огромный лежит очень яркий такой вот ковер,
да.
Вот, живой и означающий самую жизнь даже в Министерстве обороны. У меня вопрос для того, чтобы мы каким-то образом начали. Вот парадокс, если это парадокс, заключается в том, как крупный немецкий капитал, в общем-то, зная о появлении достаточно маргинальной партии, с очень и очень даже напоминающим социалистической лозунги экономической программой. Вот. Как он сумел повернуть дело так, и как дело повернулось само? Может быть так, что немецкий капитал начал вкладываться в нацистов?
Да, я бы сказал, что немецкий капитал не сразу стал вкладываться в нацистов, и не весь немецкий капитал. Пожалуй, среди первоначальных, ну, скажем, адептов национального социализма, крупных предприятий, предпринимателей, ну, можно назвать разве что Эмиля Кирдорфа, который был директором Рейнско-Вестфальского угольного синдиката, и Фрица Тиссена, возглавлявшего объединенные сталелитейные заводы. Они финансировали нацистов еще задолго до их прихода к власти, задолго до кризиса 29 года. А другие крупные капиталисты, хозяева германской экономики, не только индустрии, но и банкиры, и аграрии крупные, они предпочитали класть яйца в разные корзины, то есть финансировать разного рода консервативные, националистические, центристские партии. И, кстати, программа НСДАП, так называемая, 25 пунктов 2020 года, она и крупный капитал первоначально просто отпугивала.
Ну, например, Борис Львович. Да. А скажите, а вот те, кто задолго до прихода к власти НСДАП финансировал, почему они это делали? Понятны ли их мотивы? Может, они видели в Гитлере и в его приспешниках выгодное будущее?
Не видели будущее, а просто это люди осторожные, предприимчивые, и просто они гарантировали себе некую возможную политическую стабильность на будущее тем, что финансировали разные партии, в том числе вот и НСДАП. Но вы меня перебили, я хотел...
Да, что отпугивало, да.
Отпугивало, да. Какие требования нацистов можно считать, программные требования, можно считать антикапиталистическими. Ну, например, цитирую, полная конфискация всех прибылей, связанных с личным обогащением в военное время. Это намек, конечно, на Первую мировую войну. Дальше. Национализация акционерных предприятий, трестов. Дальше. Участие рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий. Дальше. Создание по-настоящему достойного пенсионного обеспечения. Дальше. Немедленное изъятие частной собственности крупных магазинов. То есть явные такие популистские, социальные, даже я бы сказал частично и социалистические требования, которые вряд ли могли понравиться хозяевам германской экономики, банкирам, хозяевам этих самых универмагов, против которых особенно яростно выступали нацисты. Ну, там еще одна была маленькая хитрость, секрет Полишинеля. Среди владельцев универмагов было очень много евреев. Вот. И как здесь одно совпадало с другим. Антикапитализм совпадал с антисемитизмом. Вот. А это уже сочетание очень взрывоопасное, и оно как раз взорвалось в Германии вот в 30-е годы. Ну вот, значит, а что касается финансирования Германии, то в основном в ваймарские времена Германия жила за счет внешнего финансирования, за счет американских кредитов, субсидий. В 24-29 годах эта сумма американских кредитов составила более 5 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки, которые как раз и способствовали подъему германской экономики после войны. Ну, наряду с другими факторами, конечно, но эта американская помощь играла очень большую роль и помогла многим предприятиям военным, ну, тяжелой промышленности, прежде всего, встать, что называется, на ноги. Но наступил великий кризис 29-го года, который до 32-го года продолжался. За эти годы ВВП в Германии сократился на четверть, промышленное производство на 40%, сельскохозяйственное на 30%, безработица выросла до 30%. То есть страна была накануне экономического и политического краха. Череда политической нестабильности, забастовки, локауты, демократия без демократов, да здравствует твердая рука, ну и прочее, прочее. Именно в этой ситуации нацисты-то и сумели подняться на политический верх, и нацистов поддержал крупный капитал. Это уже ясно, что без пожертвований от крупного капитала нацисты никогда бы не пришли к власти. И здесь уже главную роль играли такие предприятия и такие фирмы, известные еще с 19 века, как Крупп, как Тисен, как Рейнско-Вестфальский каменно-угольный комбинат. И, в общем, это в основном группа промышленников, связанная с добычей угля, его переработкой, производством металла, стали, тяжелой промышленности. Вот. Они как раз в основном поддержали Гитлера, ну, может быть, уже тогда рассчитав, что этот парень будет поднимать военную промышленность, а значит, будут инвестиции, и да, будут прибыли, и будут военные заказы. Именно на подготовке к войне-то как раз германское экономическое чудо, так называемое, и выросло. Хотя не только на подготовке к войне, но это была, пожалуй, главная стратегическая задача. Вот. Ну, еще что можно сказать? Почему аграрии поддерживали нацистов? Ну, во-первых, не все, а только крупнейшие. И даже не из всей Германии, а в основном Пруссии и восточной части Пруссии. Вот. Потому что нацисты обещали крупным аграриям сохранить их латифундии, что, в общем, противоречило экономическому курсу Ваймарской республики во многом, да, который был нацелен на развитие крестьянского, зажиточного, но крестьянского производства. Вот. Но никак не на сохранение этих по существу феодальных огромных землевладений. Ну, а крупнейшим помещиком Германии был никто иной, как рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург, которому да. принадлежали колоссальные земельные угодья в Восточной Пруссии.
Кстати, поэтому... один любопытный момент, который есть в статье, очень любопытный момент. В общем-то, такая теневая и ключевая роль множественных скандалов с Гинденбургом-младшим.
Да, это вот, была интересная.
Вы знаете, это вещь, которая иногда проходит мимо внимания, но несколько раз я ее встречал как даже как общее место среди тех, кто объяснял именно тогда, в 30-х годах, приход нацистов к власти. Решительный. Что там произошло? Объясните нам, пожалуйста, что это за скандалы с сыном Гинденбурга?
Да, майор Оскар фон Гинденбург особыми талантами ни военными, ни политическими не отличался. Но его главным достоинством было то, что он был сыном господина рейхспрезидента и его личным советником. И, как вы понимаете, всегда имел возможность со своим папой поговорить и выяснить все вопросы, в том числе и оказывать на него некое воздействие, если не сказать давление, и быть тем человеком, который, ну, так теневым образом формировал политику старика Гинденбурга. Но помимо этого Оскар был человек молодой, веселый, любил погулять, любил потратить казенные деньги. А он получал через папу субсидии на поддержание огромных имений в Восточной Пруссии. Как бы это на сельское хозяйство государственные деньги должны были идти. А они шли на личные нужды Оскара фон Гинденбурга, который покупал дорогие автомобили, ценности разные.
Ну, все как мы любим, да.
Да, ну, обыкновенная, роскошная жизнь ему. За казенный счет ему казалось очень делом приятным, радостным, тем более, что папа как бы его прикрывал. Но эта афера Гинденбурга, младшего его попытка уклониться от налогов, и то, что папа его в этом деле по существу прикрывал, эта история попала в прессу, начался скандал, который ударил по репутации рейхспрезидента. А кто такой Пауль Гинденбург? Герой Первой мировой войны, герой нации, символ германского, ну, если угодно, прусско-германского духа, не только милитаризма и реваншизма, но и прусачества. По-русски даже так не скажешь, прусачество в хорошем смысле этого слова, потому что по-русски это термин негативный однозначно.
Вот. Для многих немцев негативный. Очень многие те, кто не принял, особенно южные, юго-западные немцы.
Ну да,
бавары. Это вот это все прусачество, все это Пруссия, которая нас завоевала своей тупостью и своим сапогом.
Ну да, но надо все-таки помнить, что у прусачества была и величайшая наука, культура. Все эти великие немецкие ученые, они в основном из Пруссии были, из 19 века, я имею в виду, что прусачество – это определенный кодекс чести, что в данном случае важно. Вот. Значит, короче говоря, к афере Гинденбурга вернемся. Геринг переговорил с Оскаром Гинденбургом неофициально и дал ему понять, что если сын не поговорит в выгодном плане с отцом, и президент Гинденбург не назначит Гитлера канцлером, пусть даже в коалиционном правительстве, пусть даже нацисты будут так и там и в меньшинстве, но если Гитлера канцлером фон Гинденбург не назначит, то все материалы попадут в прессу, и Гинденбург будет скомпрометирован на старости лет, последние, можно сказать, годы своей жизни. Вот он просто оскандалится, да, будет ославлен. Значит, и после этого разговора Оскар сказал отцу, что, мол, нет никакой возможности теперь для тебя, дорогой папа, кроме как поставить Гитлера канцлером. Да. Так и произошло 30 января 1933 года. Гинденбург назначил этого, как он его называл, за глаза богемского ефрейтора, имперским канцлером. Вот. А вскоре после этого канцлер Гитлер освободил от налогов имение Гинденбурга в Восточной Пруссии. И с этой коррупционной сделки, в общем-то, и началась история национал-социалистского германского рейха.
Да, «Привет семье» называется, «Семья» и «Сохранение семьи», и «Чести», и так далее. Ну, какая популярная вещь.
Да, к сожалению, это так. Вот. Но, конечно, у Гинденбурга были другие варианты действия в этой ситуации. Но он не смог выступить, я имею в виду президента Гинденбурга, выступить против сына, чего он сделать, конечно, не смог. Сын был дороже государства. Что тоже понять можно было. У старого отца был единственный сын. Вот таким образом нацисты с помощью этих самых махинаций, в том числе и коррупционных, пришли к власти. Да. И началась история Третьего рейха. И в экономическом плане важно отметить, что сразу же в 1933 году был создан Генеральный совет германского хозяйства, то есть орган, который должен был объединить всех крупнейших германских промышленников и финансистов и представителей государства для того, чтобы выработать общий экономический курс, общую экономическую программу. Кто вошел в этот самый совет? Прежде всего, отец и сын Крупп, Густав и Альфред Крупп фон Боллен und Гальбах. Это один Крупп, я имею в виду не лично Крупп, а фирма Крупп Эссен. Это порядка 40% всей германской металлургической и обрабатывающей промышленности. Вот. Это Фриц Тиссен и его предприятие, это Карл Бош, это Альберт Пейглер. То есть это были богатейшие и влиятельнейшие люди Германии. Во главе этого самого Генерального совета был избран, конечно же, старый Крупп, доктор Крупп фон Боллен und Гальбах. И этот совет собирал по существу денежки в пользу Адольфа Гитлера через организацию под названием «Фонд Адольфа Гитлера из пожертвований германской экономики». Как бы теперь добровольно германская экономика жертвовала в этот самый фонд под председательством Круппа, вот, уж этот фонд передавал эти деньги на нужды господина нового рейхсканцлера.
А скажите, я прошу прощения, кто, вы сказали, что объединяет крупных предпринимателей, промышленников, и кто входил от государства туда?
От государства туда входил господин Шахт.
Шахт,
да, ага. Который был в 1934-м, по-моему, назначен министром экономики, и в то же время он был председателем имперского банка. Вот. И он как раз пользовался доверием и той, и другой стороны. Хотя, конечно, никаким нацистом он не был. Вот. Он был правым германским экономическим консерватором и просто консерватором. Но Шахт правильно, с точки зрения, видимо, и той, и другой группы, умел сочетать интересы и промышленников, и нацистского государства, балансировать, вот точнее.
То есть технологически правильно для того, чтобы поднимать, в общем-то,
германскую экономику и германские финансы. Не забудем, что Германия должна была все-таки выходить из этого кризиса 29-33 года, а для этого нужны были деньги, а взять их теперь у Соединенных Штатов было невозможно. Надо было искать денежки у германских акул капитализма, как их называли эти самые советские газеты того времени, да, вот. И делать это надо было не просто так, чтобы эти деньги шли как бы напрямую от фирм нацистскому государству, а через некие структуры, как то фонд Адольфа Гитлера, и был еще один фонд, он назывался, он очень известен, «Круг друзей Рейхсфюрера СС». Это в 1935 году группа промышленников решили подружиться с Генрихом Гиммлером. Вот, и эти самые друзья регулярно жертвовали Гиммлеру около 1 000 000 марок в год для использования вне бюджета.
Ну, понятно, да. Вот. Полезно было дружить, да. Быть другом Гиммлера. Главное, я прошу прощения у всех. Мы сейчас должны будем прерваться вот на минутку, и потом мы продолжим.
Реклама.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Я хочу еще в дополнение предложить вам книжки, как всегда, из шоп-дилетанта нашего. И вот увесистые 6 книг, замечательно изданные, о жутких совершенно людях вообще-то. Но изданные прекрасно, и от этих книжек не оторвешься. У меня в руках это книги о руководителях советских спецслужб. У меня в руках замечательная книга о Ежове. Прекрасные Никиты Петрова и Марка Янсена. Там есть еще книга с великолепным названием, книга «Дзержинский иеромонах революции». Книга об Андропове есть, книга о Берии. Естественно, книга о Серове, первом председателе КГБ. И книга о Ягоде есть. Так что я вам очень рекомендую. Здесь есть определенная скидка. Каждая книга очень дорогая, вообще-то по 5000 рублей. Есть определенная скидка, если вы покупаете все сразу. Ну вот, или как мне приходится делать, так как некоторые книги у меня есть, я их покупаю по отдельности, что тоже можно, если вас кто-то, один-два человека из этой серии вас интересует. Так что, пожалуйста, «Шоп Дилетант Медиа». Не забывайте об этом, что есть такая возможность. Я думаю, что эта возможность достаточно ограничена, поскольку я, например, между тем изданием и этим надолго потерял из виду те книги, которые из этой серии были мне нужны. Ну, мы продолжим сейчас. Айдар Ахмадиев и у нас Борис Хавкин. И мы продолжим. Так вот, создаются такие вот... органы обобщающие и буферные. А во время уже нацистского правления это становится на государственную ногу, вот это взаимодействие капитала и государства.
Да, совершенно верно. И все это связано с так называемым третьим путем, с концепцией национального социализма, которую разрабатывали нацистские идеологи, ну, типа Розенберга. Вот. Что такое третий путь? Это путь между капитализмом и социализмом. Да? Значит, третий путь предполагал, что Третий Рейх, да, должен стать государством корпораций. И построение корпоративного государства предполагало создание профессиональных самоуправляемых организаций двух типов – для работодателей гильдии и для наемных работников профсоюза. И то, и другое было по существу огосударственно. В соответствии с законом 1934 года об органическом строении германской экономики была учреждена Имперская экономическая палата. Такая большая общегерманская сословная профессиональная гильдия предпринимателей, куда были включены 7 имперских групп. Промышленность, банки, торговля, страхование, энергетика, ремесленное производство и транспорт. Имперские группы, в свою очередь, делились на 44 экономические группы, которые делились на почти 1000 специальных подгрупп. Отраслевое управление экономикой здесь еще дополнялось территориальным. И в эту систему таким образом было включено все германское хозяйство. И как бы это... Что это социализм или это капитализм? Это вот тот самый национальный социализм и есть, когда фюреры предприятий, бывшие их и бывшие, и настоящие их хозяева, объявляются нацистскими фюрерами предприятий и управляют этими предприятиями как бы от имени национал-социалистического государства и заботятся о... не только о прибылях своих личных, да, но и заботиться о своих рабочих и служащих. Вот это вот был довольно сильный социальный элемент в этом так называемом национальном социализме.
А союз, вот союз, вот это и фронт Роберта Лея. Вот
а трудовой это... фронт – это профсоюзы.
Это профсоюзы, да.
Это вторая... можно сказать, составляющая этого государства корпораций. Вот. Но эти профсоюзы занимались спортом, они занимались демонстрациями, культурой, они занимались какими-то чисто социальными проектами, но они не занимались политикой, и они не боролись за управление предприятиями, самое главное, и это была такая же структура, как и гильдия.
Только вот гильдия эти знаменитые проекты.
Трудовой фронт для этих самых наемных рабочих.
Но ведь вот эти все социальные программы, досуговые программы.
Да, это
программы,
все трудовой фронт.
Отдыха, все эти...
Сила через радость.
Да, этот гигантский корабль-курорт Вильгельм Гуслов и другие, народный автомобиль, вот плюс все вот это вот такое.
Да-да, это все делалось под эгидой вот этих самых профсоюзов, то бишь трудового фронта, но деньги на эти цели выделяли предприятия через государство, а не непосредственно. Поэтому это были государственные программы. Да, но рабочему, в общем, было не суть важно, за счет чего растет его заработная плата.
Да, ну если Львович дают, да.
Почему? В чате Галина пишет, фюреры предприятий напоминают мне красных директоров. И вот такое сравнение, вы вот рассказываете, как-то вот общие черты-то действительно заметные. Можно сравнивать это?
Национальный социализм с советским интернациональным социализмом. Ну, если это еще не запрещено российскими законами, я не знаю, можно ли это сравнивать в этом плане. Но по содержанию, конечно, социальная демагогия была и тут, и там, и реальная власть принадлежала партии, которая объявила себя государством и, в общем-то, произошло это сращивание институтов государственного и власти и управления с партийной идеологией. Вот. Ну, это та концепция тоталитаризма, здесь ничего нового-то как раз. Ну, да. И нет, вот, но красных директоров в любой момент можно было немножечко расстрелять за невыполнение плана, за саботаж, да.
Да, вот, или перетасовать всю колоду, да, в более, да, да, гуманном варианте.
Да, вот. А что можно было сделать с фюрером предприятия, который был хозяином этого предприятия? В лучшем случае передать это предприятие совету директоров, который функционировал при этом же хозяине, или от отца к сыну, как это произошло с фирмой Крупп, когда старенький Крупп уже, ну, по состоянию здоровья отошел от дел, то его сын как раз и управлял этой огромной империей. Вот, так что здесь важно, наверное, немножко другое отметить. То, о чем у нас вообще не говорят и не пишут, ну как, или почти не говорят и не пишут, не буду обобщать. Я имею в виду концепцию военного социализма. Вот вы знаете, что это такое? Нет. Эта концепция возникла в Германии еще в Первую мировую войну, в конце Первой мировой войны. Это 16-й, 17-й, 18-й годы, когда германская экономика и, собственно, перешла в стадию, по-ленински говоря, империализма именно в военных отраслях. То есть это сращивание экономики и социальной политики и социального распределения. То, что потом в искаженном виде, немногом, да, но очень похожим, тем не менее, в Советском Союзе, ну, чуть позже на год-другой, получило название военного коммунизма. В общем-то, когда Ленин писал о том, что нам нужно учиться у немцев, он-то имел в виду учиться именно этому военному социализму, то есть умению соединять интересы крупной, прежде всего, военной промышленности, да, и интересы трудящихся, рабочих, прежде всего, этой самой промышленности. Для чего? А чтобы одержать победу над внешним врагом в войне, прежде всего, и совершить некие социальные преобразования внутри страны. Вот тот самый казарменный социализм Троцкого очень напоминает вот этот самый военный социализм в Германии, когда был создан государственный сектор экономики, который был и государственным, и частным в одно и то же время. Вот такое интересное сочетание. И кроме госпредприятий, вот этот самый военный социализм предполагал наличие смешанных предприятий, когда в управлении предприятиями участвовало и государство, и частный бизнес. Но государство держало в своих руках контрольный пакет.
Контроль. Да.
Да.
Борис Львович, а все-таки наивный, может быть, вопрос, но неужели не было противников среди владельцев, среди крупного, так скажем, да, сектора экономики? Потому что пришли,
не было
тут переделали все.
Конечно, были. Их было не так уж мало. Но они были в подавляемом меньшинстве. Кто это? Вот как раз очень хорошо, что мы только что говорили о военном социализме. Автором концепции военного социализма был никто иной, как даже, я не знаю, как его назвать, предприниматель, крупнейший капиталист, ученый, философ, позже политик, позже министр иностранных дел Веймарской республики, доктор Вальтер Ратенау, которому принадлежала фирма АЭГ. Его отец Эмиль Ратенау эту фирму и создал. А АЭГ – это крупнейшая в Кайзеровском рейхе и Ваймарской республике электротехническая корпорация, которой принадлежала, ну, где-то больше 20, некоторые говорят, за 30% всей германской электротехнической промышленности. Это же не только электрические лампочки, это электрические станции, это электрические двигатели, это электровозы, это потом и радиотехника, связанная с электротехникой. В общем, это была богатейшая, крупнейшая и очень важная новая корпорация, которая не разделяла, ну, не корпорация, конечно, а Вальтер Ратенау не разделял нацистские взгляды. Он, во-первых, он был социалистом убежденным, несмотря на то, что был капиталистом, да? А во-вторых, он был евреем. А в-третьих, он был, как вы знаете, сторонником германо-советского сотрудничества и подписал Рапальский договор, за что германские националисты в 22-м году его и расстреляли, вот эти самые фашистские банды из группы «Консул». Вот что произошло с фирмой АЭГ, она существует до сих пор успешно, потому что она была в Третьем Рейхе, такой был термин, «ариизирована», то есть передана в собственность арийского капитала.
Вот. Много дала ариизация капитала, и вот все погромы, изгнания и преследования евреев для пополнения, денежного пополнения, экономического пополнения.
Это один из важных источников подъема германской экономики, так называемого экономического чуда Третьего Рейха, о чем Шахт очень не любил говорить. О других источниках он подробно потом рассказывал, а это как бы вот, ну, стыдно ему было. И как бы он лично в этом и не участвовал. Но вопрос в том, значит, много ли было этих самых еврейских предпринимателей и предприятий в Ваймарской республике. Скажу так, что евреи составляли в ваймарские времена менее 1% населения Германии. Но им принадлежало, ну им, так называемому, воспользуемся этим самым не совсем корректным и, в общем-то, нацистским термином «еврейский капитал», значит, еврейский капитал контролировал 20% частных банков, 40% торговли текстильными товарами, 80% универмагов. И евреям, ну или так скажем, принадлежало, или они контролировали около 100 тысяч предприятий в Германии, в том числе предприятия в отраслях, определявших тогда экономический прогресс, ну, в частности, электротехника, о чем я уже только что вам и сказал. Среди еврейских магнатов был, например, глава Deutsche Bank, Оскар Вассерман. Реакция Вассермана – это не в честь Оскара, а в честь его сына. Просто не путайте, пожалуйста. Да. Это два разных Вассермана, но один банкир, а другой врач. Дальше кого бы здесь назвать? Пауль Зильверберг, который был председателем наблюдательного совета синдиката Райнише Браунколе и возглавлял банк германских промышленных ценных бумаг. Затем пароходный король Германии Август Баллин, крупнейший предприниматель пароходный. Затем Ганс Фюртенберг из берлинского Handelsgesellschaft. Династия Варбургов, банкиров, хорошо известная. Ну, можно продолжать, но я думаю, достаточно, чтобы показать, что действительно так называемый еврейский капитал был очень влиятельным. Но вы должны понимать, что в Германии не было и не могло быть, так сказать, чисто еврейских предприятий.
Естественно,
для нацистов это было совсем неестественно. Вот. То есть они, значит, проводили ариизацию, но капитал-то это был немецкий, просто возглавляли эти самые банки или фирмы немецкие предприниматели еврейской веры или еврейского происхождения. Вот и все. Но после принятия в 1935 году Нюрнбергских расовых законов началось вытеснение евреев из общественно-политической и экономической жизни в Германии. В 1938 году, 14 июня, была введена обязательная регистрация предприятий, которыми владели евреи. Затем началось изъятие этих предприятий у прежних хозяев по ценам значительно ниже себестоимости, но формально эти сделки оформлялись как добровольная продажа. Ну, естественно, добровольно-принудительная. Но выбор был такой: или мы отберем все у тебя и тебя отправим в концлагерь, или ты добровольно подписываешь бумаги и отказываешься от своего. Я считал, что у евреев Германии и Австрии правда и завоеванной нацистами Европы, все вместе, было изъято от 230 до 320 миллиардов долларов в ценах 2005 года. Вот экономический итог этой самой реализации. То есть этот ученый справедливо считает, что Холокост был одновременно и величайшим убийством, и величайшим грабежом в истории 20 века.
Несомненно.
Да. Борис Львович и Сергей Александрович, если вы не против, у нас осталось меньше 10 минут до конца. Вот хотелось бы узнать, что потом произошло, собственно, в конце войны и после завершения войны. Вот куда этот капитал делся, во что он превратился и так далее.
Ну да, это хорошо известно, что Германия потерпела, к счастью, сокрушительное поражение во Второй мировой войне. И германский капитал, который поставил на нацистов, очень много проиграл. Понес огромные убытки, но это как бы бизнес. Да? И многие предприятия были разрушены, в основном в восточной части Германии. Но вопрос даже не в этом, а вопрос в том, что вот этот самый капитал, который сотрудничал с нацистами, понес в значительной мере, не полностью, но все же в значительной мере наказание и справедливое наказание. В частности, я говорю о главном Нюрнбергском и о малых нюрнбергских процессах. Вот, значит, кого мы здесь отметим? Отметим, что Вальтер Фунгт, преемник Шахта на посту министра экономики и президента Рейхсбанка, в 1946 году был приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к пожизненному заключению. Однако в 1957 году он был освобожден по состоянию здоровья. Старый Крупп, Густав Крупп фон Боллен, был внесен Международным военным трибуналом в список обвиняемых. Однако Международная медицинская комиссия нашла, что по состоянию здоровья, а старик перенес инсульт, он не может предстать перед судом. Его сын Альфред Крупп фон Боллен от Гальбах в 1948 году на малом Нюрнбергском процессе, который назывался «Соединенные Штаты Америки против Альфреда Круппа», был приговорен к 12 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Однако, спустя 3 года он был помилован, а конфискованная собственность была ему возвращена. В 1947 году Фридрих Флик на малом Нюрнбергском процессе США против Фридриха Флика был приговорен к 7 годам тюрьмы. Отто Амброс, это И.Г. Фарбен, в 1948 году на процессе И.Г. Фарбен был осужден на 8 лет заключения. Вот это была расплата за поддержку услужливой диктатуры. Однако сразу стоит вопрос, почему же Шах был оправдан? Я уже вижу этот вопрос в глазах Сергея Александровича.
Ну, я-то знаю вообще-то, но скажите.
Вот. Я могу сказать, что он был оправдан, во-первых, потому что он в военных преступлениях, то есть в преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны, не участвовал, так признал суд. Во-вторых, он в 1942-м уже сложил все свои полномочия, он постепенно отказывался от этих постов и министра экономики, и председателя Имперского банка. В-третьих, сохранились документы, записки, направленные Гитлеру с резкой критикой вторжения в Польшу и вторжение в Советский Союз. Не подумайте, что Шахт был противником войны, просто Шахт считал эти военные авантюры экономически необеспеченными, а следовательно обреченными на провал. И самое главное, на процессе, когда Шахта допрашивал американский судья, Шахт заявил ему следующее. Вы себе не представляете, какие колоссальные деньги Соединенные Штаты Америки инвестировали в промышленность и финансовую систему гитлеровской Германии, нацистскую партию и лично Адольфа Гитлера. Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить объявление сами себе.
А есть такое дело. Очень по многому хотелось бы еще поговорить, конечно, и о Тиссене, например, хотелось бы поговорить. Да. Хотя бы два слова о нем сказать.
Тиссен, вот видите, с одной стороны, он поддерживал нацистов еще с середины 20-х годов, с другой стороны, он в нацистах разочаровался, выступал в Рейхстаге против вторжения германских войск в Польшу, выступал с критикой Гитлера, был лишен за это германского гражданства и жил в эмиграции в Швейцарии. И после войны уже в Германию Тиссен не вернулся, а уехал в Латинскую Америку, где жил вместе со своей семьей последние годы. Он умер в 52-м, насколько я помню. Вот.
Один важный вопрос, Борис Львович. Такой важный моральный вопрос. Всегда ЕГЭ Фарбин.
Это самое страшное, да, что может быть, эти медицинские зверские опыты в концлагерях.
Плюс циклон Б.
И циклон Б, и ЕГЭ Фарбин, да.
Вот, и вот как эту компанию вообще-то вот...
А ее распустили после войны.
Распустили. То есть здесь важнее, что распустили компанию, а даже не то, что главу там осудили и так далее.
Да, что ЕГЭ Фарбин как фирма, пожалуй, единственная как фирма была, что называется, распущена, расформирована. Но отдельные эти немецкие прославленные теперь фармацевтические фирмы существуют и неплохо себя чувствуют, которые в свое время были частями ЕГЭ Фарбин, не хочу их называть. Вот.
Ну, да.
Вот.
Но... Ну и потом совершенно стыдно носить одежду Хьюго Босс.
Ну, это верно, да. Да, это мода для СС. Хотя, знаете, наверное, это, что первоначально Хьюго Босс шил черную форму, знаете, для кого?
Для кого?
Для немецких почтовиков. Это было почтовых служащих.
Ну, понимаете, первоначально и свастика была священным, да. И совершенно и, да. Глубочайшим символом была. Ну, вот, это... А кто ее
Борис
сделал?
Львович.
Ну да.
Да, извините, тут вот в чате вспомнили про Генри Форда.
Который поддерживал, да.
Который поддерживал, да. И вот в связи с этим я, знаете, хотел спросить про иностранные инвестиции и сотрудничество. Вот когда они закончились полностью? Да, ну, если можно как-то очень коротко, да, простите, мало времени осталось.
Дело в том, что, ну, конечно, Соединенные Штаты Америки во время Второй мировой войны с нацистской Германией как государство официально никак не сотрудничали. И... Но это не значит, что отдельные американские фирмы через посредников не сотрудничали с немецкими фирмами, да? Вот тот же Форд через Швецию продавал свою продукцию в Германии, например, да? Вот. И германские предприятия тоже через нейтральные страны торговали Соединенными Штатами Америки. И это, конечно, позорная страница, но... Капитал – это силы международные, да, и нет таких преступлений, как говорил доктор Маркс, на которые не пойдет капитал при определенной норме прибыли, по-моему, он называл 300%, но я думаю, за меньшие деньги эти самые хозяева экономики готовы на любое преступление, лишь бы им это было выгодно, вот. Да, Соединенные Штаты не как государство, еще раз, а как отдельные фирмы, к сожалению, сотрудничали с Третьим рейхом.
Ну что ж, Борис Львович, большое спасибо.
Да.
И большое спасибо вам. И я думаю, что это далеко не последняя наша встреча. И далеко не последняя ваша публикация в журнале «Дилетант».
Ну, там лежит еще одна публикация у Виталия Наумовича в портфеле. Я не могу разглашать пока, да, или могу?
Тему? Ну, можете, конечно, я не знаю, он нас не убьет.
Да. Вроде бы, да. она еще не вышла. Но речь там идет, по-немецки это называется о Gleichschaltunge, то есть о включении в систему нацистского государства не только экономики, но и культуры, образования,
да,
идеологии и так далее. Вот, надеюсь, эта статья...
И поговорим тогда и о руководителях университетов, и о школьном воспитании, о внешкольном воспитании,
да,
о культуре и так далее, и мефисто, и многие разные другие вещи. Спасибо большое.
Спасибо. Да, спасибо большое, вам, Борис коллеги. Хавкин.
До свидания.
Доктор исторических наук был сегодня в гостях. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, спасибо. Возвращайтесь на «Живой гость» завтра. Тут уже появились, я вижу, анонсы завтрашних передач. Это будем наблюдать.
Да.
Это
плюс Григорий
Явлинский завтра будет.
Что? Да.
Григорий Явлинский будет завтра, да. И Ольга Журавлева в программе «Одна». Вот такое расписание. Всем спасибо.
До свидания. Хорошо, всего доброго.
До свидания, коллеги.